Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в городе Сестрорецке является базовым храмом общественного движения «Конвой памяти святого царя-мученика Николая II». Деятельность «Конвоя памяти» направлена на формирование в сознании русских людей объективного отношения к личности последнего российского самодержца, непонятого и оболганного его современниками. Серия лекций московского публициста Андрея Мановцева, посвященная жизни и подвигу членов венценосной семьи, организованная приходом Петропавловского собора Санкт-Петербурга и библиотекой номер 3 Петроградского района, вызвали в Сестрорецке живой интерес. Совместно с сотрудниками телеканала «Союз», видеостудии Духовно-просветительского центра города Сестрорецка были подготовлены к показу две лекции этого цикла.
Все события нужно все-таки оценивать с конца, а не с начала, когда мы знаем уже все. И в данном случае мы видим, что благословение родительское не вытащили силой, оно было получено все-таки. И, значит, то, что было до того, было только испытанием и испытанием любви, и, может быть, тут что-то большее, потому что ведь, понимаете, вот история той старой России заканчивается историей святости царской семьи. Это очень важно, что последний государь – это святой государь, и государыня тоже, и дети их. И вот святость – это всегда жертвенность, и вообще жизнь христианская жертвенность, а здесь особо. И поэтому, вот, да, они на себя взяли это особое служение, а чтобы к нему прийти, оказалось, много испытаний нужно было преодолеть. И, как известно, силы зла все время эти испытания посылают, особенно когда какие-то важные дела совершаются. Эти испытания усиливаются. И думается, что здесь то же самое. Но вот они это преодолели. Даже своего рода чудо, что вопреки вот расстановке сил среди родственников, в конце концов, было благословение получено, и получился этот брак. Ведь если бы тут как-то с кровью, так сказать, это все получалось, это одно, а тут же все мирно получилось, да? И, значит, все-таки это чудо, по-настоящему чудо. То есть вопреки раскладке сил получилось. А трудности – это для того, чтобы их преодолевать. И вот они были преодолены, а дальше были другие трудности, гораздо большие. И опять-таки разные оценки есть всего происходившего, но мы все-таки должны с точки зрения вечности все оценивать, а не только с точки зрения сиюминутности. А здесь мы видим святость, мы видим то, что дает вдохновение нам сегодня на жизнь и на жизнь спасительного такого плана, а не разрушительного. И значит, здесь не разрушение, а созидание. И вот во всем этом есть созидание, поэтому надо позитивно это оценить.
С одной стороны, эта история всем хорошо известная. Как они познакомились в юношеском возрасте, как потом не сразу все сложилось. С другой стороны, есть какие-то подробности интересные, а есть какие-то подробности драгоценные и малоизвестные. Некоторые фотографии вы увидите, конечно, хорошо вам знакомые, и нельзя было без них обойтись. Некоторые фотографии редкие. Посмотрите, вот достаточно редкая фотография. Хотя уже вполне встречающиеся в интернете довольно часто. Посмотрите, как он здесь смотрит на нее. А здесь, как она смотрит на него. История их любви стала всемирно известной благодаря американскому историку Роберту Месси, который перед 50-летием гибели царской семьи выпустил книгу «Николай и Александра». Смотрите, она вышла во многих-многих изданиях. Вот. И потом вот в перестроечные годы вот это издание вышло еще при советской власти в 89 году. Он совершенно правда американский историк с американским мировоззрением, ничего не понимающий в православии, там есть места просто ужасающие своей убогостью в этом плане. Но он очень полюбил их. У него у самого сын был болен гемофилией. Не знаю, как дальше что сложилось. Вот. Не знаю, жив ли он сейчас. Он вообще занимался историей России, уже интересовался царской семьей. Мы на это смотрим вот ради такого подзаголовка, который стал очень расхожим. История любви, которая разрушила империю. Из подачи Роберта Месси это вошло, это часто можно встретить в интернете. Любовь, разрушившая империю. Ну, ясно, что вот имеется в виду. Но, конечно же, с православной точки зрения совсем не так. И в Акафисте царственным старостатистам говорится, что это была любовь о Господе. Но я еще хочу зачитать вам размышления эмигрантского историка Михаила Польского, одного из первых исследователей житий новомучеников российских. Вот как он написал о любви царской семьи. «Любовь к семье у царственной четы не побеждала их любви к родине, и ради родины они готовы были жертвовать собой и семьей, что они доказали на деле. Однако любовь к родине и семье не побеждала их любви к Богу». И действительно, когда знакомишься с их жизнью и с внутренним миром, то это чувствуется такая выверенность очень существенная. И эту любовь они сохранили до самого конца. Причем даже не только любовь, но и влюбленность. Есть разные благочестивые легенды, а одна из них такая, что вот будто бы после того, как цесаревич оказался так серьезно болен, они стали жить как брат и сестра. Но если вы возьмете письма 15-16 года, то некоторые места просто неудобно было бы цитировать, настолько они исполнены такой самой обыкновенной супружеской нежностью. Вот. Так что вот они сохранили даже вот такую влюбленность, теплую супружескую, до самого конца. И вот их из письма государыне царю 8 апреля, они каждый год в дневниках отмечали эту дату. Каждый год как-то вспоминали об этом. Это день их обручения. В этот день нашей помолвки, все мои нежные мысли с тобой, наполняя мое сердце бесконечной благодарностью за ту глубокую любовь и счастье, которым ты дарил меня всегда с того памятного дня. Вот какие они были, когда они познакомились. Вы хорошо знаете, что она была младшей гессенской принцессы. Гессен – это небольшая немецкая земля среди разных немецких земель, герцогство. Их отец был великим герцогом. Виктория, Елизавета, Ирена, Эрнст и Алекс. Они приезжают в Петергоф 27 мая по старому стилю. Их встречали государь и государыня. И даже вот на этих достаточно официальных портретах чувствуется такая добрая расположенность в их глазах. И тем более фотографии неофициальные. Они встречались в Петергофе, поехали в Петербург. В Ванечковом дворце был обед вечером в 7:30. И вот за этим столом сидели рядом Николай Александрович и принцесса Алекс. И он написал в дневнике такой ясный круглый почерк государя. Я сидел рядом с маленькой 12-летней Алекс, которая мне ужасно понравилась. Семейство гессенское поселяется в Петергофе в Большом дворце. И несколько дней до венчания Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича они проводят в Петергофе. И Петергоф очень понравился принцессе Алекс. И вот она пишет в дневнике: «Петергоф – самое замечательное место, вода такая красивая». Вот эта фотография того времени и Николая Александровича, и вот, значит, гессенских ребят. Эрнст, Ирена и Алекс. У него в дневниках все время записи, что они возились, прыгали на сетке. Они очень так весело, в соответствии со своим возрастом, проводили время. 31 мая появляется такая запись в дневнике Николая Александровича. Мы оставили свои имена на заднем окне итальянского домика. Этот Ольгин дворец, имеется в виду Ольга Николаевна, дочь от Николая I, сохранившаяся. Я не знаю, сохранилась ли там эта надпись. И в скобках пишет: «Мы друг друга любим». Такое развлечение у Романовых бриллиантом писать на стекле. Вот некоторые надписи остались. В Зимнем дворце сохранилась надпись «Ники смотрит на гусар». Государыне написано. Ксения, заметив их расположение, посоветовала Николаю подарить Алекс брошь. И он попросил у матери бриллиантовую брошь и подарил ее Алекс. Та рассказала об этом Елизавете. Старшая сестра сказала Вернее. И она во время детского бала, он вдруг почувствовал укол в руке, вернула ему брошь, ни слова не говоря. Дальнейшая судьба броши. Он отдал ее Ксении и через 10 лет забрал у Ксении, когда они поженились. И заново подарил своей супруге. И та ее, не знаю, может быть, всегда, но часто носила. Ее нашли на Ганиной яме. И фрейлина Тутельберг, есть такая запись у Соколова, свидетельствует. Да, это брошь, которую всегда носила государыня. Я не могу вам сказать, что именно точно вот это. В интернете чего только не найдешь. Вот она вдруг мне попалась, я не мог удержаться от того, чтобы ее не привезти и не рассказать вам об этом заново. И вот венчание состоялось в церкви Зимнего дворца. Сергей Александрович и Елизавета Федоровна поселились в дворце Белосельских-Белозерских. И завязалась очень большая дружба у нее с Николаем Александровичем. И он с грустью пишет об отъезде Гессенского семейства. Как грустно, что все дармштадтские уехали. Это вот через несколько дней, 9 июня. Особенно жалко, что милая Алекс покинула меня. И вот она прощается с Петербургом, где была впервые, и которую увидит очень нескоро. Она была немецкой принцессой, любимой внучкой королевы Виктории. В Англии она чувствовала себя как дома. Вот это видно по этой фотографии, что она любимейшая внучка. Видно, с каким участием смотрит на нее королева. Это редкая фотография. Она здесь сфотографирована с родной сестрой Марии Федоровны. Это принцесса Уэльская Александра, супруга будущего короля. Но тогда он еще не был наследником. И видно, какая Алекс скованная. Она очень переживала свою собственную застенчивость. И она рассказывала баронессе Буксгевден, что однажды королева Виктория заставила ее играть на рояле при гостях. Зиму она проводила в Германии. Вот для нее родина была и Германия, и Англия, и Россия. И вот есть такой удивительный акафист, который далеко не безупречный, но очень вдохновенные местами. И там есть такие слова, которые здесь я хотел бы привести. «Радуйся тремя странами присвояемая, радуйся всему миру чужестранная». Потому что с детских лет она была очень возвышенной души и обращена к Богу. Это дочери Елены, принцессы британской, одной из дочерей королевы Виктории. Вот это Мария Луиза, которая ей сделала первое предсказание. Она ей сказала: «Алекс, у тебя всегда такое лицо, а что ты будешь делать, когда тебе Бог пошлет тяжелейшие испытания?» Людвиг после смерти жены купил новый замок, Вольфсгартен, и там очень любили они жить. Он сохранился до сих пор. Это Вольфсгартен, волчий сад. Там даже ручки двери в виде таких, значит, волчьих голов, так просто для интереса показываю. И Алекс в молодости еще была вполне готова и могла танцевать, мы это увидим с вами, и вполне могла ездить на лошадях. Таких фотографий не нашлось, к сожалению. Но надо сказать, что с юных лет она страдала ревматизмом костей спины, ревматизмом ног. И поэтому это рисунок ее собственный. Не случайно в таком положении, не случайно, конечно, она читает. Она очень много читала, она также любила чтение, как государь. И потом жених Николай будет ей писать, как там твои бедные ножки, какая-то, ну, выражать восхищение ее мужеством, как она терпит боль. Вот 87-й год, 88-й, такой пороговый год для нее. Ей 16 лет, и она принимает конфирмацию. В лютеранстве конфирмация означает клятву верности. Верности Богу и верности вере твоих отцов. Ну, у нас миропомазание совершается во время крещения. У католиков конфирмация – это миропомазание, отделенное от крещения. А у протестантов таинство только крещения, и конфирмация – это просто клятва. Но это дело такое серьезное, что к нему очень серьезно готовится вся семья вместе с тем, кто должен ее пройти. Он учит закон Божий, он учит изучает священное писание. Каликс приходил, там доктор теологии Тель. У нее надписи, значит, я не могла заниматься Стелем, у меня болела голова. Несмотря на головную боль, занималась Стелем. Вот. Все время записи в дневнике такие встречаются. Вот. И перед конфирмацией вместе с пастором и родители, ну, не знаю, кто еще, так сказать, вот, наверное, и сам вот этот учитель, да, принимает экзамен. Они так знают священное писание, как в православном и не снилось, вот. И вот ты должен на все вопросы ответить. И тогда ты проходишь конфирмацию. Вот выдает тебе такое свидетельство. Свидетельство конца 19 века о конфирмации. И, наконец-то, она становится полноправным членом общества. Вот когда была свадьба Елизаветы, она не могла участвовать в балах. Только детский бал был специальный. А в декабре 88 года был первый бал. И вот здесь мы видим ту няню Орчи, которая здесь ее, значит, наряжает к первому балу. Ну и сестру Эллу Елизавету. Эта няня Орчи поехала потом в Россию вместе с ней. Александр давно уже была царицей. Но когда она к ней входила ее навещать, она ее встречала словами «милая детка», а государин только стоял и улыбалась. Вот в России она умерла. Вот она с Иреной. Вот возникли три супружеские пары к 88 году. Людвиг Гутенбергский, Виктория, Сергей Александрович, Елизавета Федоровна и Ирена и Генрих, младший брат Вильгельма, того, который потом будет с нами воевать. Вот что интересно, что все эти супружеские пары были счастливыми. Они все были по любви. Королева Виктория была просто взбешена, когда узнала про свадьбу Ирены и Генриха. Она не хотела этого брака. И от нее скрывали до самого последнего момента. Уж как они на это пошли, не знаю. Ну вот видно здесь такое взаимное расположение. Особенно оно видно вот на этой фотографии, даже такого как бы сокровенного характера Генриха и Ирены. Елизавета Федоровна пишет потом Эрнсту, когда будет проблема с Алексом, с нежеланием Виктории, чтобы она выходила замуж за Николая Александровича, она пишет: «Ты должен уговорить, постарайся поговорить с бабушкой о Нике. Значит, я хочу, чтобы она была такая же счастливая, как мы все». Вот она имела в виду вот всех сестер, и Ирену, и Викторию. И остаются в Есени Алекс, Людвиг и Эрнст. Елизавета Федоровна берет обещание с отца, и с Алекс, и с Эрнста, что они приедут в Россию вот ближайшей зимой. Пока они долго едут в Россию на поезде, мы поговорим о Николае Александровиче. Надо сказать, что писем его сохранилось немного. И вот есть такой замечательный сборник материалов, посвященный Елизавете Федоровне и Николаю II, в котором много относящегося не только к Елизавете и Николаю, но и его письма дяде Сергея Александровича, ее письма Марии Федоровне, много, очень много интересных материалов. Вот там его письма Сергея Александровича, из которых можно что-то брать. Вот в 86 году он пишет Сергею Александровичу из Копенгагена. Несмотря вот на то такое как бы взросление, пишет совершенно как мальчишка. Про то, как они там, значит, какие-то мешочки с горохом перебрасывают. И какого совершенства он достиг в этих перебрасываниях мешочка с горохом. А еще он там упоминает греческого Джорджи. Вот тут есть, говорит, тут есть местный клоун. Это греческий Джорджи, который очень веселый и очень сильный. Он запросто ломает датских братьев. Ломает, потому что очень сильный. Это тоже потом скажется. Но 6-й. Вот семья 87-го года, В марте была попытка покушения на Александра Третьего, и вот Николай Александрович был этому, в записи дневники его сохранилось. Как он выразился, пятеро мерзавцев были задержаны у Ванечкова дворца. Вот они все в 87-м. Это вот Ольга, 5 лет. Это Михаил, Георгий, Ксения, уже такая девушка вполне. Большинство писем, которые можно его прочитать, это письма Сергея Александровича. Дядя Гэга он его называл. Вот он на даче в Царском селе, не знаю у кого, значит, вот, может, у Павла, может, у Сергея Александровича в Царском селе. И он очень дружит с Елизаветой Федоровной, которая называет тёченькой. По-английски не ант, а анти, тёченька. Свидетельство их дружбы. Они были парой на костюмированном балу 88-го года. Такой был маскарад, они его нередко вспоминают потом в письмах. Почему-то иногда эту фотографию приводят, как якобы они устроили сценки из Гамлета и Офелии, будто бы она играла Офелию, а он играл Гамлета. На самом деле он в виде мушкетера, а она в виде какой-то придворной дамы давних времен. Это не было постановка Гамлета. Никаких упоминаний не встречается. Вот он, 87-й. Он уже регулярно бывает в полку, регулярно совершает какие-то, исполняет какие-то обязанности офицерские. Осень 88-го года, крушение в Борках. Поезд сошел с рельс, потому что развил слишком большую скорость. Это не было покушение. 21 человек погиб. Буфетчик, который нес завтрак Марии Федоровне, погиб. Он уже входил в столовую, а она осталась жива. И вся царская семья осталась жива. А Сергей Александрович и Лиза Федоровна были тогда где-то за границей. Вот он пишет ему в письме. Кстати, его письма и письма Марии Федоровны свидетельствуют о том, что совершеннейшая легенда, то, что государь Александр Третий будто бы поддержал спиной крышу вагона и тем спас свое семейство. Это я слышал от экскурсоводов это пару раз. Вот. Это легенда. Но другое дело, что он получил такой удар в бок во время этого крушения, который потом послужил развитием болезни, приведшего в могилу. Вот интересно, как пишет он Сергею Александровичу. «Я невольно закрыл глаза и лежа ожидал все время удара по голове, который сразу покончил бы со мной. До того был я уверен, что настал последний час, и что, наверное, многие из нас уже убиты, если не все. Когда я еще вылезал, я с леденеющим ужасом подумал о дорогих папа и мама, и никогда не забуду ту божественную радость, когда увидел их стоящими на крыше бывшей столовой в нескольких шагах от меня. Я тебя уверяю, мы все имели то чувство, что воскресли из мертвых, и все внутренне благодарили и так помолились Богу, как, может быть, редко в своей жизни или никогда». И вот этот день, 17 октября, стал одним из царских дней. Ну, по всей России отмечались их дни рождения, и вот и так далее, такие дни коронования. Это день чудесного спасения. На том месте был построен храм, в советские годы разрушенный. Стал одним из царских дней. Вот тут видно, какой веселый молодой человек рядом с Ксенией. Приезжает гессенское семейство, останавливается во дворце Белосельских-Белозерских. Это через мост от Танечкова дворца. И Николай Александрович очень часто навещает свою тетеньку, как он ее шутку называет, Алекс. Он ее, поскольку она сестра тетеньки, он ее в шутку называет тоже тетенькой. И в его письме, которое мы потом даже увидим, он там перечисляет какие-то моменты, относящиеся к их приезду. Там, ну, лед, каток, какие-то перечисления у него идут. И памятное тебе трехцветное окно. Это Алекс. И, может быть, это то самое окно. И что он имеет в виду, неизвестно. Но раз оно памятное, наверное, они у этого окна стояли и о чем-то говорили. Они были гессенские тогда 6 недель. И вот тогда-то они друг друга и полюбили, Николай Александрович и принцесса Алекс. Это Алекс, это Эрнст, это Елизавета Федоровна. Это Алекс, это Елизавета. В дневниковых записях все время упоминаются зимние развлечения. Ходили на каток. Ходили они в Таврический сад на каток. Ходили на Марсово поле, где вот эта фотография 90-го года, но, может быть, и в предыдущий год были уже американские горки, так вот интересно. конечно, посмотреть. Казалось бы, это уже развлечение более позднего времени, да? Дело шло к Масленице, было много балов. Вот потом Елизавета Федоровна подарит Николаю Александровичу как раз вот эту фотографию. И он будет очень ее благодарить за это. И вот смотрите, как Алекс еще могла танцевать. Это страничка из ее дневника. До тех дней, 24 февраля. Смотрите-ка. Кадриль Серж, кадриль Гатинг, кадриль Гадо, кадриль Оболенский, неправильно написано, через А.
Вот.
Вот. Значит, мазурка Ники, котельон Шиллинг, потом раунд дансес, так, вальсы, стало быть, да? Здесь упоминается, Ники упоминается, да? Вот. Ну, вот не буду их перечислять. Я посчитал, 16 танцев. 16 танцев за один вечер. Ну, и потом, видишь, за ужином сидела между Ники и человеком ей неизвестным. Мы видим, как они много общались. В императорском доме был такой придворный художник Михаил Зич, он был венгер исходно. Очень талантливый художник, и вот он стал императорским придворным художником. От него сохранилось множество рисунков, очень живых рисунков, относящихся к жизни императорской семьи. Вот один из рисунков, мы потом еще увидим. Бал. Запись в дневнике у Николая Александровича о походе в оперу. Он не первый раз смотрит Евгения Онегина, а Алекс, конечно, первый. И он там такие восклицательные знаки ставит, что ясно, что ей очень понравилось. Вот. Восхитительно, вот что-то такое он пишет. И надо сказать, что с тех пор Чайковский начинает оттеснять для нее Вагнера, потому что раньше, до этого она любила только Вагнера. Вагнер был для нее превыше всего. А Чайковский как-то его оттеснил. Наступает Масленица, и Николай Александрович, как это пишет историк Баханов, уговаривает родителей последний бал в прощенное воскресенье устроить не в столице, а в царском селе, в Александровском дворце, в более камерной атмосфере. И вот там они имели возможность опять же долго пообщаться, потому что они были парой в котельоне. А котельон — это очень долгий танец, и бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон. Вот. Но их он не томил. Вот тогда они друг друга полюбили. Надо сказать, что они потом еще задержались на первую неделю поста, в 89 году. И вот его письмо, Алекс. Не знаю, как насчет вот правомерности переписки. Потом переписка их стала тайной, мы про это будем говорить. А это письмо вроде он, ну, вот просто так написал, с чувством права написать. Оно сохранилось. Это он здесь говорит про то трехцветное окно, и здесь говорит, да, смотрите, ведь, пожалуйста, please tell Ernie, пожалуйста, скажи Эрни, что я застрелил с моего первого медведя сегодня. И в этом письме он пишет так: все время думаю о козе. Ну, комментатор пишет так, что, скорее всего, имеется в виду принцесса Алекс. Скорее всего, это шутливое прозвище во время их возни. И весной 89 года он спрашивает позволения отца жениться на принцессе Алекс. И государь Александр III отвечает очень жестко: ты очень молод, для женитьбы еще есть время. И кроме того, запомнится следующее: ты наследник российского престола, ты обручен с Россией, а жену мы еще успеем найти. Пытались женить его на Елене, французской принцессе, потомке Бурбонов. Но там отец наотрез отказался, чтобы она принимала православие. Это того же года фотография, 89 года, посещение российского императорского дома, датского королевского дома. Вот Николай, Ксения, ее будущий супруг Александр Михайлович, Георгий, Михаил. Вот Ольга, король датский, Кристиан IX, Мария Федоровна и принцесса Уэльская Александра. Вильгельм в наглой манере прямо однажды за завтраком сказал: пусть моя сестра выйдет замуж за наследника российского престола. Прилюдно сказал. И как бы вот так сказать, это пошло как вариант для Николая. Вот интересен Вильгельм и вот эта история, тем, как пишет об этом Александр III Марии Федоровне. Я навел справки. Император, в смысле Вильгельм, сам болен. И, может быть, кровь всего семейства поражена. А это было бы ужасно. И потом вообще для Никса мне больно и тяжело думать о браке, единственное, с политической точки зрения. И в этом мне, вот в этом отрывочке очень много. Вот странно, он думает о болезни, значит, Вильгельма, а потом о гессенской болезни как-то. Он в связи с гессенской болезнью мог запретить тот брак. Ну, как-то это не присутствует, такого соображения потом. Еще тут важно то, что он называет Николая Никсом. Так звали его старшего брата, вместо которого он стал наследником. Ну, значит, Николая Александровича назвали Николаем в честь покойного Николая Александровича, сына Александра II. Ну, и с политической точки зрения, конечно, брак с Алекс гессенской принцессой был совершенно не нужен с точки зрения императора. Ну, тем более королева Виктория совершенно не хотела этого брака. Она хотела, чтобы принцесса Алекс стала впоследствии английской королевой. А для этого она должна была стать супругой наследника. Значит, ее старшего сына Берти, любимая внучка, должна была выйти замуж за Альберта Виктора Эдуарда, которого все звали по последнему имени Эдди. И потом, когда она откажет, королева будет писать принцессе Виктории, неужели нет никакой надежды? Неужели она отказывается от такого доброго, умного, хорошего, надежного мужа? А он был совершенно ужасным человеком. О чем королева совершенно не знала. Она не знала о репутации собственного внука. А в обществе его репутация была такая, что когда появился Джек-потрошитель в то самое время, то приписывали ему, будто бы он Джек-потрошитель. Это была совершенно несправедливая и, в общем-то, безумная, конечно, была идея. Но это говорит о его репутации. Королева так хотела, чтобы Алекс вышел за него замуж, что она пригласила Алекс и Эдди в замок Балморал в Шотландии. И вот они отправляются на прогулку, Эдди делает ей предложение, и она ему отказывает. Может быть, королева такая грустная уже после этого, а Алекс такая веселая, что через это прошла. Не знаю. Его судьба была такая. Нашли ему невесту, и за месяц до свадьбы он умер от воспаления легких. Он простудился на охоте и в тяжких страданиях скончался. И наследником стал его следующий брат, принц Джордж. Уже здесь очень похожий на Николая II. Королева очень переживает и очень не хочет, чтобы Алекс выходила замуж за Николая Александровича. А надо сказать, что как только она появилась в России в 89 году, сразу пошел слух в светском обществе, что будто бы приехала невеста для наследника. И он, Александр Михайлович, другу своему Сандра, пишет об этом с возмущением. Так-то был и слух, а может быть, были и какие-то сведения об их взаимном расположении. И вот она пишет Виктории, старшей сестре Алекс. «Папа должен топнуть ногой и заявить, что Алики, так она нежно ее называет, что Алики не следует больше ездить в Россию. Не только он, но также ты и Эрни должны настоять на этом». И вот слушайте, что пишет королева. «Обстановка в России настолько плоха, настолько неустойчива, что в любой момент там может произойти нечто ужасное. Возможно, Элли опасаться нечего, но быть женой наследника престола – роль трудная и опасная». Вот так она предчувствовала. И вот мы видим последнего претендента на жениховство с Алекс, принца Баденского Максимилиана, который был вполне приличный человек. Впоследствии именно он примет отречение у кайзера Вильгельма. Он приехал в Вольфгартен, прожил там 2 дня, как непрошенный гость. Алекс совершенно не была расположена с ним общаться. И вот так, несолоно хлебавши, он уехал. И тогда королева оставила ее в покое. Потом Александра Федоровна вспоминала. «И мне грозила опасность выйти замуж без любви». Она это рассказывала одному из министров. Вот он в воспоминаниях остался. «Выйти замуж без любви или даже просто без привязанности. Бабушка моя, королева Виктория, жалилась надо мной. И меня решили оставить в покое. Господь иначе устроил мою судьбу и послал мне семейное счастье, о котором я и не мечтала». У нее была фрейлина Гретхен, с которой были очень дружеские отношения. У нее была подруга Тони Беккер, давних детских пор подруга. И вот интересно по поводу сдержанности принцессы Алекс, будущей нашей императрицы. Однажды они с Тони были на очень веселом музыкальном спектакле. Тони веселилась от души, а Алекс сохраняла абсолютно серьезное выражение лица. И Тони ее потом спрашивает: «Тебе не понравилось?» А та сказала: «Нет, нет, это было очень смешно». Хотя виду абсолютно не показала. И вот начинается рассказ о тайной любви Николая и Алекс. Они были зимой 89-го, уехали в начале поста. Весной после Пасхи он попросил разрешения у царя, тот отказал. И в июне ему пишет Елизавета уже в ответ на его письмо: «Я получила твое письмо, которое меня очень обрадовало. Конечно, я рассказала Сергею, но никто больше об этом не узнает». Начинается история тайной любви. Настолько тайной, поскольку родители это запретили, что у них даже были тайные имена. А он назывался Пелли, не знаю, по какой причине, какой-то литературный персонаж, Пелли. А она называлась Пелли 2, Пелли Секонд. Вот. Вот свидетельство дружбы Николая Александровича и Елизаветы Федоровны. На 45-летие государя Александра III они поставили сценки из Евгения Онегина. Она Татьяна, он Онегин. Ему-то ничего не стоило выучить хоть сколько угодно строк. У него память была потрясающая. А для Елизаветы Федоровны, конечно, это было некоторое испытание. И так понравился этот спектакль, что его просили повторять. И вот мы смотрим на такую серьезную фотографию, потому что с самого начала возникает трудность. Еще в 89-м году Елизавета пишет Николаю: «Со своей любовью к сестре я пыталась убедить ее, что она не может поступить иначе, нежели любить эту религию, которую я также намереваюсь принадлежать и которая является истинно верной. Единственной, которая осталась не испорченной в течение столетий и продолжает быть такой же чистой, как в начале. Она надеялась, что Алекс примет православие вместе с ней. Уже полтора года пролетело с тех пор, как я говорил об этом с папа в Петергофе, и ничего не изменилось ни в дурном, ни в хорошем смысле. Моя мечта когда-нибудь жениться на Алекс Гессенской. Я давно ее люблю». Наступает 91-й год, и цесаревич отправляется в путешествие. Наследник должен был совершить путешествие, когда становится достаточно взрослым. Вот. Но впервые наследник русского престола совершал путешествие на восток. Вот смотрите-ка, они приехали на поезде в Триест с Георгием, который потом по болезни как раз прекратил путешествие. Вот они из Триеста вот так вот проплыли в южные моря, и закончилось путешествие в Владивостоке. Иногда считают, что будто бы прервалось из-за покушения в Японии путешествие, но на самом деле так было и запланировано, что путешествие будет заканчиваться в Владивостоке, и он проедет через всю Россию. Это вот в той книге, посвященной Елизавете Федоровне и Николаю II, значит, можно отсканировать такую записочку. Она передает Елизавете веточку белого вереска. Смотрите-ка. Помните, я про имена говорил? Не передашь ли ты Пелли этот маленький кусочек белого вереска? А белый вереск встречается очень редко. Она его нашла, носила у себя на браслете, чтобы передать потом Николаю на счастье, вот на его путешествие. Я надеюсь, что он принесет, значит... И видишь, она пишет о нем как о ней. Это из конспирации. Это из конспирации. I hope it may bring her more luck. Так? Ей, чем мне. Особенно в этом путешествии. Barely second. Вот он в путешествии. Они встретились по дороге с Александром Михайловичем, Сергеем Михайловичем. А вот тот принц Джорджи, который когда-то в подростковом возрасте ломал, как выражался Николай Александрович, датских родственников. Вот они на руке Будды. Вот принц Георгий, видно тоже, какой богатырь. Вот они вместе в Японии. Ну и мы коснемся только покушения Вот в интернете можно найти такие фотографии. Прямо вот улица перед покушением, которое сейчас будет совершено. Вот где напал на него японский полицейский. А вот это место, где ему делали первую перевязку. Вот есть такая книга, я очень рекомендую ее. Двухтомник, биография Николая II Петра Валентиновича Мультатуля. Она очень многими подробностями исполнена. Очень хорошо, интересно написано, очень-очень стоящая. Она еще продается в больших магазинах. Ну, в Москве, во всяком случае. Вот это, смотрите, до сих пор сохраняется там такой памятный камень на том месте. И дворикши, которые вот вместе с принцем Георгием остановили вот этого. Он сбил его с ног палкой, они на него набросились и локализовали, так сказать. Алекс очень за него переживала. В письмах встречается ее беспокойство, конечно. И, конечно, она была ему абсолютно верна. А про цесаревича так сказать нельзя. Наследник познакомился с Шестенской весной 90-го года, еще до путешествия. После путешествия это развелось в большую-большую влюбленность. Нельзя не сказать об этом. Вот это как раз того времени, когда влюбленность как бы развивалась очень сильно. Удивительно то, что между ними ничего не было. Я считал, что когда вот был построен дворец, тут неподалеку находящийся, то тогда-то и сбылась ее мечта о близости с Николаем. Но вот отец разрешил ей поселиться отдельно, только при условии, что вместе с ней будет жить сестра Юлия. А потом, значит, вот сохранились дневники Шесинские, они хранятся в музее Бахрушина в Москве. Вот. И там приводится просто с интимного характера запись, что дело чуть было не дошло до дела, вот, но он, значит, ну не как прекрасный Иосиф, по-другому это было, вот, совсем не так. Но все-таки, значит, до дела дело не дошло, и она пишет, ну я добьюсь своего счастья. Когда уже принцесса Алекс стала невестой Николая Александровича, она писала ей подметные письма. Мы с этим еще как-то столкнемся. Важно еще знать такой отрывок из дневников Николая. Это он пишет в 92-м году. «Весьма странное явление, которое я в себе замечаю. Я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместили в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Алекс Гессенскую и постоянно лелею мысль, если Бог даст на ней когда-нибудь жениться. А с лагеря 890-го года по сие время я страстно полюбил, в скобках, платонически, маленькую К. Удивительная вещь наше сердце. Вместе с этим я не перестаю думать об Алекс. А что Алекс? Она жила себе в Гессене и братом, и отцом. Жили они очень дружно, порой вот весело. Вот. Отец был готов принимать участие в их забавах. Это, правда, давнего года фотография 87-го, ну и потом тоже вот он сохранял дружеские самые чувства с детьми. Вот. Они устроили бал в стиле Ренессанс. И все оделись в соответствующие итальянские одежды. И он тоже принял в этом участие, как вы видите. Вот она с отцом. Более поздние фотографии с отцом не попадаются. В 92-м году он скончался от инсульта. Вот это траурные фотографии, связанные с кончиной Людвига Гессенского. Великим герцогом стал Эрнст Людвиг, и они с Алекс стали как бы правителями Гессена. Она очень много читала, она была очень образованная, вот даже в естественных науках. Баронесса Бусгеден вспоминала, что она могла цветок сорвать и сказать его латинское название. Она продолжала дружить с Тони Бекер. В 93-м году принц Джордж женился. И если бы она поехала, она бы там увидала Николая. А она не поехала по бедности. Вот они здесь очень друг на друга похожи. Это будущий предатель своего двоюродного брата. Он откажется принять его в Англию. Ну, сейчас речь идет, конечно, не об этом. Вот. Вот смотрите. For dearest George. Так, того самого времени фотография от Николая Александровича. Королева Виктория очень тогда полюбила Николая Александровича. Но это ничего в политическом отношении не означало. Но Николай настоял на своем. И родители согласились, чтобы она стала его невестой. И проблема оставалась только вот в перемене религии. А она в ноябре 93-го года пишет ему письмо, как бы последнее. «Дорогой Ники, ты чья верность тоже глубока, должен понять меня. Я считаю, что большой грех менять свою веру, и я была бы несчастна всю свою жизнь, зная, что поступила неправильно. Я уверен, что ты не хотел бы, чтобы я изменил своим убеждением. Какое счастье быть в браке, который начинается без благословения Божия». Вот. И вот в том же самом акафисте, который я упоминал, не безупречным, но вдохновенным, есть такие вдохновенные слова. Автор акафиста сравнивает вот этот поступок с Авраамом, что она была готова принести ради веры в Бога, да, но по-своему, вот она была принести такую любовь к другому человеку. А сейчас прощай, мой дорогой Ники, и да благословит и спасет тебя Бог. Вечно любящая тебя, Алекс. Вот так вот, а? Ну, то есть, вот просто... Он отвечает только через месяц. Прости, пожалуйста, что отвечаю не сразу. Ты можешь понять, каким ударом было для меня твое письмо. Я не мог писать ее все эти дни. Я не могу отрицать причину, по которой ты называешь, милая Алекс. Но у меня также есть такая, которая тоже верна. Ты даже не можешь себе представить, как глубока наша религия. Если бы ты изучила ее с кем-нибудь, кто ее знает, и почитала бы книги, где смогла бы увидеть сходство и различия, возможно, это не беспокоило бы тебя так сильно. И тоже, значит, прощается с преданностью и любовью. Вот. Ну, там он пишет, что, конечно, ему это тяжело, но он принимает это как испытание от Бога. Наступает зима, они проводят ее в Гатчине, наступает весна, и Эрнст должен жениться на Виктории Милете. И свадьба должна состояться в Кобурге, небольшом городке германском, в Южной Германии, который полностью сохранился. Он не был подвержен бомбежкам совершенно. Сохранился замок. И от России туда едет Николай Александрович и надеется поговорить с Алекс. Александр Николаевич Баханов, такой замечательный историк Романовых, вот, в связи с этой фотографией говорит, что это было прощание с монархией. В связи с такой, как бы, не очень существенной политической свадьбой, да, собралось так много монархов, да, что больше никогда уже не собиралось. Скоро пройдет 20 лет, наступит Первая мировая война, и в 20 век и все будет порушено. Вот. Вот это Николай, Алекс, это Вильгельм, это будущий Эдуард VII, вот королева Виктория. Он когда приехал, ему пришлось пойти в оперету. Представляете? Он думает только вот об этом, а в вечер приезда ему пришлось пойти в оперету. И следующий день еще как там провести. И только на послезавтра было устроено объяснение вот в этой комнате. Он говорил 2 часа, она только плакала и говорила: прости, не могу, прости, не могу. Это было 5 апреля, а вот 8 апреля она согласилась. Довольно быстро. Он пришел, поговорил, она согласилась. Был такой эпизод, я рассказывал об этой истории в таком юношеском коллективе. И вот такой, как я сказал, она согласилась, молчание. И одна девочка спрашивает таким тонким голосочком: а почему она согласилась? Тоже можно считать, Авраамски спрашивает. А почему она согласилась? Вот. И тут же стала совсем другая. Об этом есть очень хорошо в письмах Николая родителям, какая она стала веселая. Вот. И начинаются единственные их неомраченные дни. Весна и лето 94-го года – это единственный период, абсолютно неомраченный ни для того, ни для другой. Ничем. Вот они после обручения – тот же день, 8 апреля. И как мы видели из письма 16 года, каждый год они будут вспоминать 8 апреля, вот так самый дорогой для них день. Вот Эрнст и Виктория Нелита. Этот брак был создан по настоянию королевы Виктории. На самом деле Виктория Нелита была уже к тому времени влюблена в Кирилла Владимировича. Вот. И как только королева умрет, они разведутся, и она выйдет замуж за Кирилла Владимировича. Это будет марганатичный, ну, многожды, значит, непозволительный брак. И будет своя такая история. Она была двоюродной сестрой Эрнста, она была, между прочим, внучкой Александра II. Она была дочкой Марии Александровны. Вот его одно из первых писем уже как жениха. Смотрите, он начинает по-русски писать, чтобы она привыкала к русскому. Вот она пишет ему тоже. И есть замечательная книга, которую стоит иметь в виду. Это «Монахиня Нектария», американская православная, знающая русский язык, взяла на себя очень большой труд перевести, вот, разобрать почерк и перевести письма на русский. Вот. Она все время переиздается. Она давно уже издана. Она все время переиздается, все время допечатывается, допечатывается. В больших церковных лавках она часто. В Москве, во всяком случае, я знаю одно место, где я постоянно ее вижу. Вот в таком вот как раз виде. Вот очень приятно познакомиться с этим в подробности. Письмо за письмом, письмо за письмом. Такие вот трогательные подробности, которых невозможно все упомянуть. И вот самое счастливое время, это июнь 1994 года. Они навещают королеву Викторию. В Лондоне, в Виндзоре. И самое счастливое время, это в Осборне. Ну, еще раз помню, где Осборн. Это такой, значит, остров Уайт и на севере острова замок. Они здесь предоставлены полностью самим себе. Могут сколько угодно гулять, сколько угодно общаться. И вот в этом месте, в это время, Алекс получает одно из подметных писем Матильды Кшесинской. И рассказывает об этом Николаю Александровичу. И он ей рассказывает всю эту историю. И тут уместно вспомнить слова апостола Павла. Для чистого все чисто. Потому что такая поразительная гадость вдруг оборачивается таким. Она записывает после их разговора у него в дневнике. Так было принято тогда. Кроме общения такого живого, потом взять дневник своего любимого человека, ему там что-то написать. Она пишет целое письмо. И это, конечно, драгоценный документ. Господь прощает нас, Господь прощает кающихся. Вот здесь, смотрите. God forgives us. Прости, что я так много пишу. Мне хотелось бы, чтобы ты был во мне более уверен и знал, что я люблю тебя еще больше после того, что ты мне рассказал. Твое доверие меня глубоко тронуло, и я молю Господа быть всегда его достойной. И вот, смотрите, фотография августа 1994 года. Смотрите, как Мария Федоровна заботливо положила руку. Как она о нем беспокоит. Вот поэтому жесту Марии Федоровны видно, как плохие дела у государя Александра Третьего. Он еще едет в Белорецкую пущу. И опять же, если знать, то можно понять, что вот он уже не очень крепок, раз так опирается на палку, да? И ему настоятельно советуют поехать в Крым. Он едет в Ливадию. И вот в этом дворце он умрет. Это Малый Ливадийский дворец, который был разрушен в 1944 году немцами. И родители зовут Алекс в Ливадию. Вот это телеграмма. Телеграмма. To come here and spend a quiet time. Чтобы ты здесь отдохнула, провела спокойное время. Ну какое отдохнула? Просто государь хотел успеть до смерти их благословить. Она едет как простая смертная. Не знаю, почему так сложилось, подробностей не знаю, но она едет сама, совершенно одна, как простая смертная. Только в Симферополе встречает ее сестра Елизавета, они вместе приезжают в Ливадию. Вот это Михаил Зичи, приезд принцессы Алекс в Ливадию. И еще она успела порадовать Николая об этом в письме. Она написала ему, что как только она приедет, она примет миропомазание. Она еще стала православной еще до смерти Александра Третьего. Она сразу принимает миропомазание вот в этой крестовоздвиженской Ливадийской церкви, которая сохранилась. И вот рисунок Зичи, по которому видно, что дни Александра Третьего уже сочтены. Она приехала за 10 дней до смерти. Он заставил его одеть, как подобает. Он встал, он ее встретил, обнял. В день смерти он утром вспомнил, что это день рождения Елизаветы Федоровны, и успел позвать ее поздравить. Он умер днем в полном сознании перед этим, в полном сознании исповедовался, значит, прочитал молитву, внятно очень причастился и скончался вот таким благочестивейшим образом, вот такой мирный вид его покойного. Вот первая панихида, тоже рисунок Зичи. Его, значит, провожали и отпевали Янышев и приехавший из Петербурга Ян Кронштадтский, который вот тогда впервые познакомился с Александром Федоровым. Траурная процессия, траурный поезд из Севастополя, потом с остановками в городах, с панихидами по пути в Москву, вот эта траурная процессия в Москве, траурная процессия в Петербурге. И его похоронили в Петропавловском соборе. И что было делать с женихом и невестой? Неужели было отправлять ее обратно в Германию? В общем, были разные мнения среди родственников Николая Александровича. Одни считали отложить свадьбу на полгода, другие считали, что не откладывать. Решили не откладывать, как вы знаете, вот, значит, 14 ноября по старому стилю, в день рождения императрицы Марии Федоровны, траур был на один день снят, и они венчались. Это был очень тяжелый день для Марии Федоровны. Она об этом очень выразительно пишет Георгию. Георгий не был, он уже был болен серьезно туберкулезом и находился на Кавказе. И она вот пишет об этом. Такое трудное событие. Если посмотреть крупным планом знаменитую картину Валентина Серова, то можно сказать «Венчание сквозь слезы». Венчание сквозь слезы. Они становятся супругами. На государе сваливается непосильное бремя. Александр Михайлович пишет об этом очень скверно, надо сказать. Что он не был готов и так далее, и так далее. Вот как раз хорошо читать Мультатули, который все ставит на свои места. В какой степени был не готов, а в какой степени был готов. И многое знал, и во многом уже принимал участие, но это отдельный разговор. Клевета на Александру Федоровну начинается с самого начала. Начиная с каких-то суеверных низов, которые говорили, вот за ней смерть пришла. Она приехала, и государь умер. Есть в чем упрекнуть Марию Федоровну, потому что не так уж это была сильная неприязнь, как это порой трактуют, и Баханов об этом очень достойно пишет. Но все-таки у нее возник свой двор, как у вдовствующей императрицы, и в этом дворе можно было говорить об Александре Федоровне, что угодно. Как угодно критически о ней высказывать. И это, конечно, была закваска всей будущей трагедии. Уже тогда. Так что они начинали свой крестный царский путь. Вот. Мы на этом останавливаемся. Спасибо, Господи, за внимание.